Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Конечно, мы в основном сегодня наш выпуск посвятим ситуации с подрывом Каховской ГЭС и тому, что происходит в этом регионе, который оказался затоплен.
Да, расскажем об этом, ну и немного поговорим о том, что происходит на фронте и о том, как изменилось общественное мнение в Европе относительно России и Соединенных Штатов после начала российского вторжения в Украину.
Но сейчас о ситуации в Херсоне по состоянию на утро 7 июня. Там затоплено 17 скважин, 6 насосных станций канализации, разрушены 2 основных водозабора, и вода продолжает прибывать. Без централизованного водоснабжения в Херсоне осталось 30 тысяч жителей. Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщает, что по состоянию на сегодняшнее утро уже затоплено 1852 дома на правом берегу. В оккупированной России части Херсонской области подтоплены около 2700 домов, эвакуированы почти 1300 человек. Эти данные приводит российское государственное агентство ТАСС. В Новой Каховке, расположенной возле ГЭС, пропали без вести 7 человек. Украинские военные тем временем записали видео с дрона, как на крыше одного из затопленных домов в Херсонской области до сих пор находятся люди, женщина и двое детей. Россияне не эвакуируют их уже сутки. Люди просят о помощи. Военные передали их координаты для эвакуации. В акватории Николаева также поднялся уровень воды на 77 сантиметров из-за подрыва Каховской ГЭС. Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки Херсонской области, на которых виден масштаб разрушений из-за подрыва ГЭС. Максар сообщает, что на снимках более 2500 квадратных метров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона. Сообщается, что дамба и гидроэлектростанция были в значительной степени разрушены, осталось лишь несколько сооружений. Кстати, сообщается о том, что в результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод, производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбоводный завод имени академика Артюшина. Что касается оценок произошедшего, британская разведка ожидает дополнительных затоплений в последующие дни в связи с дальнейшим разрушением дамбы. Об этом говорится в сегодняшнем разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. И в ведомстве напоминают, что подконтрольная России плотина была частично разрушена до 3 часов ночи по местному времени 6 июня. К 12 часам к полудню вся восточная часть дамбы, а также значительная часть гидро и инженерные инфраструктуры были снесены. Отмечается, что уровень воды в Каховском водохранилище перед прорывом был рекордно высоким, что привело к сбросу особенно большого количества воды. Институт изучения войны, который тоже опубликовал сегодня свой ежедневный доклад, пока не готов делать окончательные оценки об ответственных за катастрофу на Каховской ГЭС, но баланс доказательств, аргументации и риторики, говорят эксперты, указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу, так, еще раз подчеркну, считают в Институте изучения войны. Телеканал NBC накануне сообщил, что США располагают разведданными, которые указывают на ответственность России, но сейчас работают над рассекречиванием этой информации. Кроме того, различные европейские чиновники уже сделали заявление о том, что считают Россию причастной к разрушению ГЭС. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации и каждое государство отреагировать на подрыв дамбы. Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Российские оккупанты совершили самое большое преступление – экоцида. И не только за время этой войны, а за десятки лет, сказал Зеленский. Президент США Джо Байден, в свою очередь, прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции, заявив, что Соединенные Штаты помогут Украине. Ну а тем временем помощь уже поступает из Европы. Отмечается, что ЕС применил механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы сделали Германия, Австрия и Литва. Германия предложила 5000 фильтров для воды, около 60 генераторов. Австрия хочет передать 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов, которые уже на пути в Украину. И, кроме того, Литва и Германия предложили палатки, кровати и одеяло.
Вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу, наверное, самый важный с политической точки зрения. То есть я напомню, что существует дополнительный протокол к Женевским конвенциям о законах и правилах ведения войны, согласно которому враждующие государства обязываются не нападать на здания и конструкции, которые, я цитирую формулировку, сдерживают опасные стихии, в том числе плотины. То есть это нарушение международных конвенций о законах и обычаях войны, под которыми подписались Россия и Украина. Это протоколы приняты, потому что эти стихии, высвободившиеся в результате, могут привести к масштабным жертвам среди мирного населения, катастрофическим экономическим и экологическим последствиям. Ну, тут все понятно. И, соответственно, Украина и Россия декларируют, что это сделали не они. Путин уже об этом тоже сказал, уже обвинил Украину в этом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Радио Свобода» заявил, вот я цитирую, «Подрыв дамбы произведен российскими террористами той взрывчаткой, которая была заложена еще заранее, в сентябре-октябре прошлого года. Скорее всего, по указанию Москвы, все это произошло вчера. Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина, на других уровнях них такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу. А в российских пабликах и социальных сетях распространяются самые разнообразные версии, но я бы хотел обратить внимание на несколько моментов. Ну, во-первых, Россия захватила эту электростанцию в первые дни войны. Это была целью ее наступления. И украинцы, уходя оттуда, и уходя неизвестно насколько долго, и перспективы войны были в тот момент совершенно печальными, не взорвали ее. Это первое. Во-вторых, Россия контролировала все время эту плотину, эту гидроэлектростанцию, обеспечивала ее охрану, то есть формально она несет ответственность за обеспечение ее безопасности. Это второе. Третье. Если вы посмотрите историю последних вооруженных конфликтов, никогда за последние десятилетия не удавалось уничтожить такое гигантское инженерное сооружение ударами с воздуха, ракетными ударами, воздушными ударами, ударами реактивных систем. Никак. То есть подобные системы возможно взорвать только изнутри, заложив большое количество взрывчатки к основанию плотины. Да, то есть мы не знаем, кто это сделал на сегодняшний момент, но ни одна из сторон, даже Россия, не говорит о том, когда был нанесен тот самый украинский удар, который привел к столь масштабному и одномоментному разрушению. На сегодняшний момент, я говорю это, не имея никакой разведывательной информации, нет никаких косвенных доказательств того, что это произошло, эта трагедия произошла в результате действий украинских вооруженных сил. Даже и ранее не сообщалось об украинских обстрелах этой гидроэлектростанции.
А кроме того, то, что сейчас происходит в российских медиа и в социальных сетях, напоминают, как уже многие отметили, то, что происходило после того, как сбили Боинг MH17, когда вбрасывалось огромное количество разных версий, и многие из них противоречили одна другой, и делалось это для того, чтобы запутать и внутреннюю аудиторию в России, и внешнюю аудиторию, на которую сейчас во многом работает Россия, разными нарративами, чтобы люди, что называется, в них потерялись.
Да, значит, здесь интересная инициатива президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, который позвонил Зеленскому, потом он позвонил Путину и предложил создать комиссию, в которую включить экспертов из России, Украины, ООН и международного сообщества, в частности Турции, для, соответственно, независимого расследования причин взрыва на Каховской дамбе. Ну, кроме того, Турция государство заинтересованное, и, соответственно, он обсудил с обеими главами государств продолжение зерновой сделки. Минэкономика Украины подсчитала, что восстановление ГЭС может потребовать примерно 1 миллиарда долларов, а ущерб водным ресурсам, по предварительным подсчетам украинских специалистов, нанесен на 2 миллиарда гривен, и эта сумма будет только расти.
Кстати, я говорила с экологами как раз накануне подрыва дамбы, ну и в день подрыва дамбы тоже я позвонила тем же экспертам, с которыми я говорила, потому что мы сейчас готовим очень большой материал о том, как в целом война России против Украины повлияла на окружающую среду, и влияние действительно колоссальное. Экологи, с которыми я говорила, они говорят, что такого ущерба, ну, во-первых, его нельзя сейчас посчитать, потому что какие-то территории оккупированы, туда просто нет доступа, и туда не могут попасть специалисты, соответственно, не могут ничего посчитать. И действительно, ущерб колоссален, и, судя по всему, такого ущерба природе не наносилось, ну, за десятилетия последние. Это действительно экстраординарная ситуация. В ближайшие дни выйдет этот большой материал, посвященный тому, как война повлияла повлияло на состояние окружающей среды в Украине и тому, какие угрозы состоянию окружающей среды сейчас существует не только в Украине, а и в других странах из-за войны. Так что вы сможете его найти на нашем сайте и в соцсетях. Ну а на этом фоне, на фоне происходящего, руководство города Энергодара заявляет, что местным жителям лучше покинуть город, потому что ситуация на захваченной россиянами Запорожской АЭС может в любой момент выйти из-под контроля. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил первый заместитель городского главы Энергодара Иван Самойдюк. Он сказал, что если есть возможность, надо оттуда уезжать местным жителям. Тех, кто сейчас не может это сделать, он попросил на всякий случай держать транспорт наготове, тревожные чемоданчики, собрать документы, ценные вещи и средства выживания на первое время.
Интересно, что взрыв произошел тогда, когда все ожидали начала украинского контрнаступления. Когда взрыв произошел и пошла эта волна, российские телеграм-каналы, такие ультрапатриотические, милитаристские, радостно сообщали...
Турбопатриоты. Или мегаватники еще их называют.
Да, они радостно сообщали, что украинцы готовились переправляться через Днепр, а тут такая неудача, и все эти переправы смыло, и, в общем, украинцы бегут, и все хорошо, и все прекрасно. Потом, когда стало очевидно, что масштабы катастрофы настолько серьезны, то они как-то резко перестали об этом писать и начали подчеркивать, что украинцы сами все взорвали, и вот теперь все это и происходит. А судя по разным источникам, потому что что-то в последнее время очень существенно увеличилось количество новостей о боях на разных участках фронта. Наступательные операции, судя по всему, пытаются проводить и украинские, и российские войска с очень небольшими успехами с обеих сторон. Речь может идти о том, что украинцы действительно пытаются прощупывать оборону России, пытаются найти слабые места в ней и, возможно, заставить российских военных перебросить резервы на какие-то участки фронта для того, чтобы, соответственно, возможно, я предполагаю, нанести удар там, где российские войска не ждут. Разлив воды, естественно, очень существенно уменьшил возможности украинцев проводить наступательные операции через Днепр, то есть, соответственно, существенно снизил фронт, на котором российские войска должны будут держать оборону. Что интересно из поступившего, то есть вот по тем описаниям, которые есть, на это начали обращать внимание уже американские аналитики, украинская мотопехота начинает использовать американскую тактику морской пехоты. Один из примеров, приближаясь к укрепленным позициям российских войск, они вот подъезжают на легких бронемашинах, колесных танках, сбрасывают пехоту, которая начинает медленно в складках местности приближаться к российским позициям, а сами бронемашины быстро отходят назад и ведут поддерживающий огонь издали. То есть это вот такая тактика морской пехоты США, которая ранее не была замечена. Возможно, вот обучение украинских военных в США привело к подобным результатам. Ну и новости, касающиеся продолжения снабжения Украины. Парламент Швейцарии одобрил поправку, которая может позволить Украине получать швейцарские вооружения, либо вооружения, сделанные на основе швейцарских технологий, либо с элементами, изготовленными в Швейцарии, от третьих стран. Раньше Швейцария против этого выступала, у нее очень жесткие законы о контроле за экспортом оружия, но сейчас теоретически возможно, что Украина начнет получать эти виды оружия.
Также Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, 8 гусеничных вездеходов повышенной проходимости. Это следует из информации на сайте германского правительства. Также Украина получила от Германии 2000 боеприпасов к самоходам, зенитным установкам «Гепард», 14 разведывательных беспилотников «Вектор», столько же защищенных автомобилей для охраны границы и 3 системы обнаружения беспилотников. Но самое любопытное сообщение о помощи Украине пришло сегодня из Сербии, которая, как известно, поддерживает традиционно Москву. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину. И это уже расценили как признак того, что верный союзник России разворачивается, что называется, на Запад. Об этом Вучич заявил в интервью изданию Financial Times. Он сказал, что ему известно о сообщениях правительства США о том, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников, и что он не намерен этому препятствовать.
Ну, из США приходят не очень приятные новости, точнее, не всегда приходят приятные новости, касающиеся помощи Украине. Майк Роджерс – это глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса. Это очень влиятельный человек. Этот комитет, в принципе, готовит проекты законов о военном бюджете. Предупредил, что Украина, возможно, получит меньше помощи военной от Соединенных Штатов, чем раньше. Значит, он считает правильным направить средства на противостояние китайским военным угрозам. Тут есть такая тонкость. Дело в том, что обсуждается бюджет на 2024 финансовый год. И военный бюджет США, помощь Украине не заложена. То есть, в тот проект бюджета, который подготовил Пентагон сам по себе, украинский пакет не вошел. Он должен одобряться Конгрессом каждый раз на индивидуальной основе. Буквально каждый день, либо каждый месяц, либо каждые две недели. Это уже зависит от законодателей. Они получат возможность там выдавать Украине оружие, финансы, не знаю, что там может потребоваться. Но каждый раз это будет отдельный законопроект, отдельное голосование, которое, естественно, должно быть утверждено обеими палатами и подписано президентом. То есть, это достаточно обычная практика. Это уменьшает гарантии того, что Украина будет гарантированно точно получать определенные объемы американской помощи. Значит, я напомню, что финансовый год 2023 заканчивается уже в сентябре. Что будет происходить дальше, мы пока не знаем. Ну, еще одна новость, не имеющая прямого отношения к войне, но, на мой взгляд, принципиально важная и которая стоит обязательно указать. Значит, в Германии на следующей неделе произойдут крупнейшие военно-воздушные учения в истории НАТО, в которых примут участие 250 самолетов, военных самолетов от 25 государств НАТО. То есть, они будут отрабатывать отражение нападения на одну из стран Альянса. Никогда такого не было. Сценарий этих учений был разработан с учетом того, что Россия сделала в отношении Украины.
Это значит, что Европа все серьезнее и серьезнее относится к угрозе, которая исходит от Российской Федерации сейчас?
Безусловно, безусловно. Я заявил об этом опросе в начале нашей программы. Существует исследовательский центр, Европейский совет по международным отношениям. И он регулярно проводит опросы европейцев. То есть, это масштабное исследование общественного мнения. Людям задают самые разные вопросы, касающиеся международных отношений. Вот в прошлый раз такой опрос проходил в 2021 году, то есть до войны. И сейчас вот сегодня опубликовали свежие результаты. Если до войны примерно треть европейцев считала Россию соперником либо противником, то сейчас количество таких европейцев значительно увеличилось. Почти две трети европейцев негативно относятся к России. Соответственно, симпатии к России относятся меньше людей, чем раньше. И существуют лишь две страны в Европе, в которых к России относятся наиболее тепло. Вот угадай, какие это страны?
Ну, Венгрия, наверное.
Венгрия. А какая вторая?
Я уже упомянула сегодня Сербию, но вот я не знаю.
Нет, Болгария. Болгария, несмотря на то, что это член НАТО, и несмотря на то, что, напомню, Болгария дважды воевала с Россией во время мировых войн, тем не менее, пророссийские настроения там крайне сильны. Но и, в свою очередь, значительно увеличилась популярность Соединенных Штатов. То есть, вот во время президентства Трампа популярность США в Европе существенно снизилась, и Америку стали чаще воспринимать как соперника, либо противника, а сейчас большинство европейцев, прежде всего это касается таких стран, как Польша, Дания, Северная Европа, Германия, видят Америку союзником и другом. И только в одной стране Европы к Америке значительная часть населения, 10%, более 10%, к США относится как к противнику. Это Болгария.
Ну а в самой России снижается интерес к войне или к так называемой специальной операции, там используется такой пропагандистский термин. Как показывают последние опросы Левада-центра, только 17% россиян считают войну каким-то центральным событием, самым запоминающимся. А в марте 2022 года таких было 75%. То есть люди, судя по всему, к этому привыкли, как-то пообвыклись существовать в такой реальности, и им уже все равно. Хотя, конечно, сложно делать какие-либо выводы о результатах опросов, проведенных в условиях фактически военной диктатуры.
Да, вот с опросами это вечная проблема, потому что можно ли доверять людям, которые, опасаясь репрессий, каких-то там наказаний, дают ответы далеко не всегда на корректные вопросы, но, тем не менее, других у нас нет. Как известно, из России были выгнаны практически все международные посты, то есть компании, которые занимаются исследованиями общественного мнения, а данные многих опросов, как неоднократно сообщали независимые СМИ, засекречены и доступны, условно говоря, администрации президента России и более никому. Поэтому мы можем только гадать о том, что на самом деле думает так называемая русская улица. И сообщение от газеты «Коммерсант», которая одно из бизнес-изданий России, описывает бизнес-новости в основном. «Коммерсант» сообщил, что банки Армении, Казахстана и Гонконга, опасаясь международных санкций, начали блокировать сделки, то есть отказываются переводить деньги от российских компаний, иностранным компаниям, на закупки электроники и коммуникационного оборудования. То есть всяческие там процессоры, микросхемы, чипы и прочее, прочее, прочее. «Коммерсант» пишет, что это связано с введением очередного пакета санкций США, которые предупреждают, что любого рода сделки, которые могут помочь России вести войну с Украиной, я напомню, что было очень много случаев, когда западные компьютерные чипы, микросхемы, все вот это электронные сенсоры и прочие радости, изготовленные в западных странах, нейтральных странах, оказывались внутри всяких дронов и ракет, которые использовали российские вооруженные силы против Украины. И вот российские компании сталкиваются с этим проблемой. Я не сомневаюсь, что они найдут других посредников, и там расцветет черный серый экспорт, но...
Делать это становится все труднее.
Труднее, да.
Ну, а закончу я наш выпуск сегодняшним сообщением из рубрики «Кого, где, за что». Чертановский районный суд Москвы арестовал белоруса Дмитрия Головлева на 15 суток по протоколу о демонстрации экстремистской символики. Как ты думаешь, что такое экстремистская символика? За что его привлекли?
Ой, ну тут уже у правоохранителей...
Ассортимент широкий,
ассортимент,
да?
Широкий. Я помню, что людей арестовывали за чистый лист бумаги, за какие-то там цвета неправильные.
Да-да-да, вот поводом для протокола стал запуск бело-сине-белых шариков с прикрепленным к ним флагом в таких же цветах в столичном районе Чертаново-Северное. Головлева задержали на выходе из спецприемника, что интересно, где он отбывал первые 15 суток, которые мы назначили по статье о мелком хулиганстве. Я напомню, что в конце мая, мы об этом рассказывали в подкасте, двух жительниц Зеленограда оштрафовали из-за бело-сине-белых флагов на автомобильных номерах. Обе женщины объяснили, что красная полоска выцвела. Однако суд счел, что измененная цветовая гамма – это бело-сине-белый флаг, который использует Легион Свободы России, признанный в России экстремистски. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.